Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Александр Старовойтов. Прошу прощения, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте, Евгения. Можно просто Александр. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Хорошо, договорились. Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Хоть вы и про транспорт и про строительство, но самая главная тема последних нескольких дней – это все-таки цена на продукты. В Государственной Думе обсуждают?
Ну, в Государственной Думе обсуждают много каких вопросов, и не только про транспорт, строительство, и не только про цены на продукты, но и практически все, что есть сейчас на повестке средств массовой информации. Другое дело, можно ли каким-то образом в Государственной Думе отреагировать на то, что делают различные сетевые магазины, да, в принципе, любые магазины, которые занимаются торговлей продуктов питания. По сути дела, мы можем придумывать различные законодательные алгоритмы регулирования, но при всем при этом ты же задаешься вопросом, а как все это будет исполняться на местах? Кто проконтролирует это? Ну, давайте хорошо ограничим возможность наценки 10%. Замечательно. Можно принять этот закон, бумага стерпит все, а кто проконтролирует и как? Ну, представляете себе, что от производителя до магазина, который непосредственно общается с каждым покупателем, может быть цепочка юридических лиц. Но если мы ограничиваем наценку 10%, появляется еще пара цепочек посредников, которые занимаются продажей, перепродажей, и вся прибыль будет оседать там. В итоге те же самые, там, хотела сеть накрутить 30%, она и получит, только не путем создания вот этой маржи в самом магазине, а путем создания этой маржи в предыдущих созданных юридических лицах. То есть схем для того, чтобы поднять цены, на самом деле их миллион. Поэтому здесь, конечно, правильно, что президент задался этим вопросом, правильно, что здесь некий тренд, который и поддержало правительство в том числе. Посмотрим, как этот тренд смогут реализовать. Это самый основной вопрос.
Просто смогут ли, потому что всегда, когда мы обсуждали повышение цен, инфляцию, очень много от экономистов до любых других специалистов, до философов буквально, они объясняют, почему это нельзя сделать. Ну, потому что рынок, да, у нас есть регулирование, но мы в ВТО, вот это вот все. А теперь вдруг можно и заградительные пошлины ввести, можно и какую-то точку отсечения сделать. Ну, не знаю, правда, насколько эта точка отсечения поможет, и потом ли не будет некой декомпенсации цен. То есть сейчас будет сахар 43 рубля стоить, а потом, когда все, значит, опять можно устанавливать какие угодно цены, будут не перевозчики, а поставщики и, значит, ритейлеры все это компенсируют,
ну, для себя. Знаем с вами фразу, кто платит деньги, тот заказывает музыку. И в конце концов, мы же прекрасно понимаем, что если такие мегамонстры, как крупные сети, захотят действительно очень серьезно заработать, особенно в преддверии новогодних праздников, ну, создать какой-то ажиотаж, спрос, что вот смотрите, продукты продают. Еще проплатил пару средств массовой информации о том, что наблюдается в ближайшей перспективе дефицит там на сахар, там на колбасу, или на то, что у нас входит салат оливье, и все побегут сразу все это скупать там, да, и хорошо, ты, может быть, не получишь высокую маржинальность, но, по крайней мере, за счет того, что ты получишь высокое количество продаваемых товаров, ты заработаешь на этом. То есть манипулировать рынком всегда можно было и во всех странах, то есть контролировать действительно эти процессы крайне тяжело.
А вот по вашему профилю, в плане строительства или... Да, давайте пока на строительстве остановимся. Можно ли что-то сделать с тем, чтобы цены так не росли? Насколько это все-таки ценовой пузырь, если уж честно? В плане жилья, я имею в виду.
Я понимаю, да. Давайте разберемся, что такое цена на жилье. Да, да. Есть все-таки некая составляющая. Мы видим, что вот стоит квартира условно 3 миллиона. И тут вдруг она начинает стоить с какого-то периода, там, с декабря этого года или с января следующего года, начинает стоить 3 миллиона 200. А почему? Ну, логично, наверное, задаться вопросом, а что входит вообще в себестоимость, что формирует стоимость квартиры? Мы понимаем, что это масса этапов. Это поставка железобетонных изделий, там, арматуры, заработные платы и все прочее, прочее, прочее по кругу, что, вот, как я и сказал, формирует себестоимость. Но мы же хотим, чтобы, например, заработные платы в стране росли. Хотим? Хотим.
Смотря у кого.
Нет, подождите. Я не про депутатов, не про чиновников, я про нормальных, живых, здоровых, среднестатистических людей.
Так.
Вот. Поэтому хотим, да?
Ну, допустим.
Но строители же это не только все-таки выходцы из близлежащего зарубежья, да? Строители есть и выходцы из наших регионов Российской Федерации. Но мы хотим, например, чтобы те, кто получали 40 тысяч рублей, стали получать 50 тысяч рублей. Это логично? Логично. Допустим. Или те, кто получали 50 тысяч рублей, стали получать 70 тысяч рублей. Мы же хотим, а представьте себе, это не только строители, это рабочие на заводе железобетонных изделий, это те, кто работают на различных карьерах, там, песок, щебень и так далее, и тому подобное. То есть, ну, согласитесь, если мы говорим о том, чтобы зарплата повышалась, то мы, наверное, должны предопределять, что при росте будет рост цен по всем этим составляющим. Помимо всего прочего, у нас растут тарифы каждый год. Вот что бы никто ни говорил, что бы кто ни делал, растут тарифы. То есть, каждое предприятие начинает платить больше за тарифы, то есть, энергетическая составляющая. Соответственно, себестоимость каждого продукта, который входит в конечный продукт, в виде квартиры, он начинает расти.
Ну и маржа.
Инфляция здесь, конечно, там. Ну и, послушайте, всегда можно перечислить то, что я сейчас вот перечислил, да, и сказать, слушайте, вот у нас все эти составляющие выросли, все стало дороже, поэтому квартиры стали дороже на 200 тысяч рублей. Стоили 3 миллиона, стали 3200. И, может быть, даже никто и не будет разбираться в том, что зарплата, может быть, зарплату никому не повысили. И энергосоставляющие нигде там, да, никакие себестоимости еще не успели вырасти в январе месяце. А все на самом деле объясняется очень просто. Как только снизилась ставка ипотеки, как только все поняли, что квартиры начинают разбирать как горячие пирожки, ну, спрос рождает предложение, собственно говоря, и что девелоперам мешает заработать. Ведь вопрос жадности. Жадность – самый основной двигатель рыночных отношений.
Да, это все понятно, но здесь, во-первых, насколько я понимаю, в ряде видов строительства, например, за городом уже вот эти вот газопеноблоки, как они правильно называются, их уже могут производить прямо вот на самой стройплощадке, то есть никаких заводов там не задействованы. Вообще унификация происходит тоже, потому что качество материала, ну, даже в этих вот современных панельках где-нибудь на полях аэрации, посмотрите, все, это же, ну, как бы, это не Николаевки с полутораметровыми стенами. Слушайте,
да бросьте вас этими газопеноблоками, уже столько существует технологий строительства быстрого возводимого жилья, жилья, которое, по сути дела, собирается, если мы там берем, например, спектр индивидуального жилого строительства. Посмотрите, дома, домокомплекты, которые делаются на заводе, тебе привозят на участок, даже если это не только ИЖС, а какие-то малоэтажные, допустим, там двух-трехэтажные здания, и тебе там за две недели собирают, по сути дела, каркас нового дома.
Жилого дома, да,
и, это знаете, я в курсе. И вот здесь тоже пойди разберись в составляющих, выросли эти составляющие или не выросли эти составляющие. Тем более вы знаете, что в первый период пандемии, особенно в период и после того, как закончились первые ограничения, очень серьезно, в том числе, вырос спрос на индивидуальное жилое строительство. Люди поняли, что сидеть в четырехкомнатной, в трехкомнатной, в однокомнатной квартире, это все равно скучно. Да, хоть она десятикомнатная будет.
Скучно? Это просто пытка,
это
а не скучно.
Это пытка. Да, я уж так, вежливо. А когда у тебя есть даже те же самые 6 соток, в любом случае это уже какой-то элемент свободы.
А вот это интересный момент в плане государственной политики, потому что люди поняли, что сидеть в однушке в котельниках вчетвером – это очень тяжело. А и, соответственно, пандемия диктует какие? Другие потребности. Хорошо, удаленка, товарищи, нужно развивать строительство загородное, одноэтажное, индивидуальное. А куда денутся девелоперы-то? Мне кажется, это первые люди, которые скажут: стоп, а 30-этажка нам нравится гораздо больше. Быстро, сердито, дешево. И все. И маржа колоссальная.
Я почему-то, ну, может быть, попытаюсь поработать немножко вангом. Не Ванга, это все-таки женский, а Вангом поработаю. Так, я предполагаю, что девелоперы, конечно, не упустят свой кусок от этого пирога, пирога индивидуального жилого строительства. Мы понимаем, что сейчас получить, например, кредит и ипотеку на жилой дом, на частный жилой дом, это достаточно сложная процедура. Банки очень неохотно кредитуют.
Очень. Нет, не сложно. Нет,
если вы покупаете у девелоперов,
если
тогда не сложно.
То не сложно.
Если вы хотите все-таки в меньшей степени зависеть от девелоперов, вы понимаете, что вы видите свои 6 соток, вы приобрели 6 соток, и вы хотите на них построить, и чтобы эти деньги были ипотечные, а не просто потребительский кредит с высокой ставкой кредитования, да, вот это будет сложно. А основная масса людей не хочет переплачивать, не хочет платить за жадность девелоперов. Мы же прекрасно понимаем, что в любом девелоперском проекте заложена уже маржа продавца. А если я буду строить сам, я отчетливо понимаю, что я не буду закладывать, я буду строить как можно дешевле, но, естественно, где-то, может быть, даже буду там не очень, качественно, не очень качественно, и поэтому банки это понимают и очень неохотно идут на эти процессы. Поэтому я думаю, что девелоперы однозначно пойдут на том, чтобы уменьшить свою маржинальность, затем, чтобы договориться с банками, снизить и процент, и снизить в том числе, может быть, пойдут на то, чтобы снизить свою маржинальность, но при этом сделать привлекательной стоимость индивидуальных жилых домов, чтобы это были не только там коттеджные поселки, а просто вот, пожалуйста, вы выбираете себе участок земли, да, а дальше обращаетесь в какую-то строительную компанию, которая является, например, устойчивой, в которой банки уверены, которой банки доверяют, и эта строительная компания приходит по выбранному вам проекту строить жилье, и вы можете оформить это в ипотеку. Я думаю, что рынок, скорее всего, должен будет в ближайшие там 2-3 года начать развиваться и в этом направлении. Но, опять же, вы будете, конечно, понимать, какую маржу зарабатывает фирма там, да, но если это будет все-таки нормальный процент, и вы понимаете, что вы получите ипотеку, то, я думаю, ничего страшного в этом не будет.
Я просто пытаюсь понять, почему банки, в принципе, это так неактивно кредитуют на фоне того, что банки кредитуют, например, просто потребительские какие-то, да, цели, вообще с потолка взятые. Мне нужно просто налом, я пошла и сказала, дайте на ремонт, мне дают эти деньги. Но проблема посредников в следующем, что... Есть участок, есть проект, есть посредник, который, строительная компания, которая готова выстроить, но там же тоже начинается. А ты считаешь, что нужно 40 кубов, а они насчитают 52, например. Это же все здесь 100 рублей, ну, тут 100 рублей и так далее.
Ну, я об этом и говорю.
Это поэтому... как бы нормально.
Это ненормально. Ну. Это ненормально. И поэтому сейчас вот этот процесс не работает. Он, в принципе, не работает. Если еще раз подчеркиваю, это не относится к каким-то поселкам. Не готовы люди переплачивать за эти 10 кубов. Будь то 10 кубов лишней щебня, будь то там кубы там, бетона или чего-то еще. Они понимают, что строители, ты и так, вот у тебя вот работают строители перед носом, ты с утра до вечера их контролируешь, они все равно придумают, как тебя обмануть. Там, да, условно, на 10 сантиметров ты где-нибудь не доложили бетон, а это у тебя, извините, уже 100 тысяч рублей. Особенно, если так закладываешь фундамент. Да, и когда на каждом этапе ты будешь, если это будет работать профессиональная фирма, аффилированные банку, ну, ее вообще проконтролировать будет крайне сложно, и на каждом этапе с ними ругаться, ссориться, судиться, да, вот здесь вы не доложили то, вот здесь, и в итоге дом, который можно было построить за 5 миллионов, вы мне построили за 8 миллионов, обворовав меня еще на каждом этапе. Вот этот момент нужно как-то урегулировать. Как его урегулировать? Мы можем говорить, конечно, вот надо контролировать, должны быть такие-то органы там, которые следят за этим. Ну, слушайте, ну, невозможно пока сделать это у нас, да вообще, в принципе, нигде невозможно. У нас пока еще, ну, не цивилизованный этот рынок.
Нет, а как его отцивилизовать? Вот это интересно.
Уф, вы знаете, наверное, ментально.
Когда ой, ментально это не работает, я вас умоляю.
Ну, слушайте, ну,
это не работает.
То, к чему мы привыкли уже сейчас, согласитесь, 15 лет назад, может быть, еще не работало.
Например?
Да слушайте, вот вы 10 лет назад могли представить, что ваш телефон, это будет практически половина вашей жизни.
А ментальность тут при чем?
Как это при чем? Ментально мы уже привыкли, что у нас в телефоне практически все общение. Мы раньше понимали, что нужно встречаться. Мы понимали, что при встречах можно обсуждать какие-то важные вопросы. Так. Теперь достаточно в WhatsApp собрать группу, не обязательно делать эти совещания. В WhatsApp собрал группу, что-то обсудил. 10 лет назад, честно говоря, не мог себе такого представить.
Контроль и ментальность тут при чем?
Так ментально мы готовы к тому, что мы можем обсуждать эти вещи на удаленке. Это тоже изменение ментальности. 10 лет назад я бы не представил, что можно провести какое-то совещание, какие-то заседания, что-то еще. Это, поверьте, это ментальная привычка.
Так, а ментальная привычка, чтобы не обманывать заказчика? Как она вырабатывается?
Ну, я предполагаю, что в любом случае это все-таки ментальная привычка должна быть. Мы должны понимать, что лучше зарабатывать на неком количестве. Вот ты построй больше объектов, заработай на каждом объекте там 5, 7, 10%, нежели построить гораздо меньше объектов, на каждом объекте попытаться заработать 30%. Это же ментальность бизнеса. Ну, скажите, что у нас нет такой ментальности организации бизнеса. Посмотрите любой западный опыт. Если там есть маржинальность 10%, их совершенно это устраивает. У нас, если меньше 30, никто этим заниматься не хочет. Да, ну, 30, конечно, может быть, цифра условная, кто-то уже привык, может быть, и 25 зарабатывать, кто-то привык, может быть, 20 зарабатывать. Ну, я беру средний не по больнице, как говорится, температуру.
Другой момент.
Это тогда же ментальный вопрос.
Ну, не знаю, или вопрос строгости, понимаете, контролирующих органов, какой там, что ну, там
называется. Рос,
Росстройнадзор какой-нибудь, прокуратура, налоговая.
Мы сейчас говорим не только с вами о строительном бизнесе, мы вообще в целом говорим о ментальности ведения бизнеса.
А вы знаете, про стройку интересно, потому что, вот наблюдая, например, периодически приезжая в Подмосковье, в ближайшие, абсолютно ближайшие, там, город-спутник один, я вижу вот эти вот абсолютно чудовищные застройки, где окно в окно, клетушечки вот эти маленькие. И если вечером ехать, ты понимаешь, что там горит, ну, 30% окон от всего этого построения. А рядом еще площадки, где еще продолжают строить, строить, строить. Я вот пытаюсь понять, есть какое-то государственное понимание жилищной политики, или все отдано действительно на откуп девелоперов, где вот возьми 3 гектара и построй вверх максимальное количество этажей?
Я вынужден констатировать факт, по крайней мере, мое субъективное мнение, что государственной политики у нас пока что нет. Если есть свободная земля, которая является инвестиционно привлекательной для девелоперов, значит, они будут строить и строить. Это бесконечный процесс. Мы же с вами понимаем, что как только ты начинаешь строить новый объект, в который ты вложишься в рекламу, ты понимаешь, что, наверное, скорее всего, как пирожки, улетит процентов 15-20. А дальше все будет продаваться очень медленно и как-то растягиваться. Поэтому для того, чтобы деньги получили некую более быструю оборачиваемость, начинаешь строить соседний объект, опять вложившись в какую-то небольшую рекламу, понимая, что ты опять продашь 15-20% на первом этапе. В то время как ты строишь второй там, или начинаешь строить третий объект, ты постепенно продаешь квартиры там, первого объекта, там, да, и так постепенно по цепочке. Но вот это, на мой взгляд, как раз и создает вот этот ком, к которому в свое время там пришло и Соединенные Штаты Америки пришли, да, в итоге вот этот строительный бум, который был раздут как мыльный пузырь, там, да, бум ипотечного кредитования. По сути дела, кризис в Штатах начался именно с ипотечного кредитования, с вот этих раздутых пузырей мыльных. И здесь в чем еще негатив, который я вижу и с которым очень часто приходят люди? Когда ты покупаешь тот или иной объект недвижимости, ты понимаешь, что ты покупаешь вот этот дом, ты хочешь видеть этот лес, например. Ты хочешь видеть какой-то вот прудик небольшой, который рядом с этим домом.
Вам обещают, что там будет лес и
пруд. Да. И тебе обещают, что больше никогда и ничего здесь не будет. Но обещал, как говорится, обещанного 3 года ждут, а здесь, когда мы понимаем, что достаточно серьезные доходы, достаточно серьезные баснословные деньги не только девелоперов, но и банков, у тебя сразу перед твоим домом возникает новый объект, который закрывает тебе все эти виды. А хорошо, если этот объект еще такой же этажности, как твой, а если он, может быть, этажей на 10-15 выше, то он тебе закрывает вообще практически, нарушает все вопросы инсталляции, ты не видишь солнца и всего прочее,
и тогда,
прочее.
А как это вообще возникает? Да, то есть это исключительно буклет в значит, продажный, который можно просто выбросить и порвать, или же все решают, грубо говоря, откаты?
Да, я думаю, что все решает желание чиновников на местах заработать.
Ну,
как вы назвали, просто, да, действительно, откаты. У нас ментально должен вырасти не только бизнес, но и должен вырасти и чиновник в том числе. Когда ты понимаешь, что ты приходишь во власть, ты должен, в моем разумении, ты должен говорить, что, друзья, вот я стану в ближайшее время главой этого муниципального образования. Там Балашиха, условно, Одинцова, там, если мы берем ближайшее Подмосковье. Вот я гарантирую, что вот здесь никакого развития территории с точки зрения новых строений, жилых строений не будет. Я это гарантирую. Да, и ты, прогарантировав, ты не делаешь этого. Да, вот у нас есть новые, например, неразвитые территории. Я гарантирую, что здесь вот мы построим школу, здесь мы построим это. А вот система построить дом, слушайте, это же самый простой заработок. Ну, действительно, самый простой заработок. Я не хочу никого из чиновников там на местах обидеть, там, глав районов, там, да, губернаторов, все прочее, прочее, от кого зависит принятие соответствующих решений. От советов депутатов. Ведь советы депутатов на местах принимает решение о комплексном развитии территорий.
Это же не просто... Насколько они самостоятельны?
Да, дело не в том, что самостоятельно, не самостоятельно. Но любой район всегда докажет необходимость, целесообразность использования территории. Потому что как только ты понимаешь, что у тебя появляется здесь жилой дом, это значит налоги, это значит развитие территории, там школы, детские садики. Например, у вас не хватает какой-то школы там, да, для 100 детей. Ну, ты понимаешь, что просто построить школу тебе не очень может быть выгодно. Но если построить сначала еще новый дом рядом, а потом построить школу, куда пойдут первые дети, которым не хватало 100 мест, да, и пойдут остальные дети, они всегда мотивируют, что вот это комплексное развитие территории, благодаря этому комплексному развитию территории, Мы сейчас получаем детские сады и школы, а может быть, получаем еще какие-то спортивные объекты, а может быть, получаем еще объекты здравоохранения. То есть всегда можно найти аргументы, почему мы делаем так или эдак на местах. Понимаете, и противостоять этому крайне сложно.
А в крайнем случае можно уволить главу района и
вообще,
все.
В крайнем случае можно вообще никому ничего не объяснять, просто строить, и, как вы сказали, сидеть на откатах, называйте вещи своими именами, там, да, и через 5 лет либо сесть в тюрьму, либо уйти на покой, обеспечив себя, своих детей, своих внуков.
Да даже если сесть в тюрьму, просто вопрос цены, я думаю.
Ну, это да.
Сколько стоит отсидка? А я не знаю, сколько стоит.
Не знаю. Нет, я не знаю, сколько стоит. За сколько вы готовы посидеть год? За $1 000 000, за 2 там или за 3?
А мне кажется, очень многое в чиновничьей работе.
Вот сколько у вас зарплата?
У меня?
Да. Ну хорошо, давайте условно,
Александр Сергеевич, нет, стоп, Александр Сергеевич, я вам скажу, открою маленькую тайну. Женщин не спрашивают никогда о возрасте, о весе, о том, сколько она зарабатывает.
Про возраст слышал, но вы шикарно выглядите. Даже если бы я спросил, сколько вам лет, я был бы уверен, что услышу ответ 18 или что-то около этого. Что касается зарплаты, слышу впервые. Ну, давайте условно, давайте, что вот у вас, допустим, зарплата 100 тысяч рублей. Допустим. То есть за год вы заработаете 1 200 000.
Так.
А тут есть возможность своровать, например, 10 миллионов рублей. Ну, вы понимаете, что и надо посидеть всего лишь годик. Пойдете вы на это или не пойдете? А вот вам очень нужны эти 10 миллионов.
Не комильфо, а лучше на старую работу устроиться.
Это же вопрос жадности тоже. Это же тоже вопрос жадности. Пока мы не начнем ставить правильный диагноз, мы не поймем, как его лечить.
А как вы думаете, что хорошо, диагноз коррупции, во-первых, каков тогда, скажем так, коррупция — это диагноз, но есть мнение социологов, что коррупция — это не то, что необходимо побороть, а коррупция — это просто данность, некая прослойка, знаете, связующее звено чиновничьего
аппарата. Но мы же с вами понимаем, что... Та же самая коррупционная составляющая у кого-то может быть 10%, у кого-то там 5%, у кого-то 25%. Там, ну, я уверен, что есть чиновники совершенно честные, которые не берут совершенно ничего, но их можно посчитать на пальцах одной руки. Наверное, если вот взять какой-то регион, ну, я уверен, что такие есть люди. Но
и работают другой, они до первого другой, утверждения стройки.
С другой стороны, может быть, вот и многие люди говорят, вот я никогда в жизни ничего не своровал. Слушай, а тебе приносили что-нибудь? У тебя был такой соблазн своровать или не своровать? Перед тобой стоял вот этот вопрос, своруешь ты или не своруешь? Приходили к тебе с пачкой денег и говорили, слушай, подмахни здесь подпись, эта пачка денег твоя. А то ведь многие говорят, я вот всю жизнь прожил честно. Думаю, действительно, может быть, ты честно прожил, потому что никто никогда ничего не предлагал.
Вы понимаете, здесь еще важный момент все-таки, не случайно я с вами разговор начала вот о формировании государственной политики в области строительства, например, жилого строительства, потому что очень часто мы видим, здесь будет дом, здесь будет сад, здесь будет город-сад, еще сады Семирамиды вдобавок, а потом оказывается, что на месте там детской площадки или школы эффективнее построить, да, с точки зрения бизнеса, например, жилой дом. Почему, или, скажем так, какова роль государства в плане ответственности за социальную инфраструктуру, то есть курица или яйцо?
Нет, но в этом плане сейчас проблем особых нет, если, опять же, не забегать куда-то далеко в другие регионы Российской Федерации, где сейчас вообще со стройками все очень тяжело, и тяжело не потому, что это позиции властей, а тяжело, что в регионах, как мы понимаем, при тех же самых затратах практически, при той же самой себестоимости жилья продается, жилье гораздо хуже. Да, поэтому берем вот Москву, Московскую область, которая все-таки инвестиционно привлекательна, гораздо более инвестиционно привлекательна. Насколько я знаю, процесс создания нового жилья, новых квадратных метров, он все-таки идет как-то параллельно с созданием новой инфраструктуры под это дело. И если застройщик берет на себя там возможность построить какое-то количество жилья, то однозначно у него в качестве обременения идет детский садик. Если понятное дело, что вот после появление этих 3 там 20-этажных, там 15-этажных зданий, нагрузка на ближайший детский садик возрастает, и есть соответствующий коэффициент, как это можно просчитать. Я понимаю, что теоретически ситуации, когда строится жилье, но вдруг не появился детский садик, и потом начинаются суды с этим застройщиком, они бывают. Они бывают, и власти периодически эти вопросы пытаются решать. Да, также бывают ситуации. Даже вот, знаете, вот проблема, на мой взгляд, не только не сколько с детскими садиками, которых не хватает по Московской области, по той же самой, а сколько с парковками. Вот у нас очень часто забывают, что на дом, допустим, 100-квартирный, ну, явно 20 парковочных мест рядом с домом совершенно не хватает. Я понимаю, что у кого-то там может быть одна машина, у кого-то там две машины в семье.
А у кого-то велосипед.
Да, у кого-то велосипед. Но в целом уж явно парковочных мест не должно быть меньше, чем квартир.
Они не работают, эти парковочные места.
Не работают, почему? Не работают почему? Потому что у нас, как правило, и вот с этим явлением, как мы с вами уже обсудили, сложно бороться. Желание строить, неуемное желание строить, оно иногда упирается в точечную застройку. И вот когда точно ты сажаешь дом на, узкое, угу. на узкую площадку, и ты не понимаешь, что нельзя углубиться, там сделать подземную парковку, и все. Вот у тебя проблема с
парковками. Давайте продолжим. После новостей Александр Старовойтов с нами, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству. К вашим вопросам тоже после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36 столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С нами Александр Старовойтов, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству. Многие мне тут пишут про то, что все сервисы Гугла легли. Это правда, но я не знаю, правда, сейчас починили или нет. Тут и Gmail, и диск, и YouTube тоже с трудом работают. Ну, возможно, починят скоро. Так, Лёля пишет. Красногорск в лидерах по строительству, но мы живем в аварийном доме 34-го года. Было постановление о расселении 31.12.18. Везде писали без полезно, посоветуйте, как действовать.
Значит, если этот дом является ветхим аварийным, так. то необходимо написать муниципалитет, угу. вызвать комиссию, пригласить комиссию, которая составит соответствующий акт о том, что дом является ветхим аварийным. И после этого, соответственно, будет назначаться время, когда этот дом попадет в программу расселения. Но надо действительно понимать организационно-правовой статус, что с этим домом. То есть вот что юридически с ним. Ну, если было необходимо, постановление уже. Если необходимо... Вы знаете, вот, кстати, подскажу одну такую хитрую вещь.
Давайте.
Инстаграм, на самом деле, сильная штука. И очень
Чей?
Часто... Ну, начнем.
А вообще?
Мой, ну, мой.
А,
мой.
Ваш
ну, мой,
Инстаграм.
Да, мой. Мой особенности. Я очень часто, когда хочу обратить внимание местных властей или региональных mm-hmm. властей на какую-то проблему, ну, если брать, например, Московскую область, я выкладываю какую-то тематику, там, да, вот то-то, то-то, обратились жители такого-то муниципалитета, просят обратить внимание. Я отмечаю губернатора Московской области Андрея Воробьева, я отмечаю главу этого муниципалитета, и вы знаете... Не могу сказать, что в 100% случаев, но, по крайней мере, в 90% случаев реакция была незамедлительной. Поэтому я рекомендую, если у вас есть какие-то проблемы, ну, разные, конечно, проблемы могут быть, отметьте в Инстаграм губернатора, отметьте главу местного самоуправления, то есть главу Красногорского района, хотя Красногорского округа, Хаймурзина, очень грамотный руководитель, я считаю, в общем-то, не знаю, насколько эффективно там она видится глазами жителей, так, не так давно она у власти, там, по-моему, буквально пару лет, или даже года полтора, наверное. Но я знаю ее в бытность работы в правительстве Московской области. Действительно эффективный чиновник. Поэтому давайте попробуем обратиться к ней. Если не получается сделать это самому, напишите мне в мой Инстаграм, без труда найдете меня в Инстаграм, и, соответственно, я уже от вас, от вашего имени сделаю запрос прямо на главу муниципального образования, на Минстрой Московской области. Посмотрим, что получится решить.
Здесь еще есть любопытная штука. Виталий Мутко, который сейчас Дом РФ руководит, он сказал, что апартаменты должны получить статус специального жилого фонда. То есть апартаменты, суть в чем, если вдруг люди не знают, апартаменты на 15-20% дешевле обычных квартир, но коммуналка там сильно дороже, и инфраструктуры нету, и плюс там прописаться нельзя. И можно,
насколько... Это не все.
А
это
что
не
еще?
Все.
А что еще?
Но требования к жилью, санпины те же самые, там гораздо более жесткие, нежели к апартаментам. То есть, условно говоря, вы купите себе апартаменты, будете да. жить, радоваться жизни, что вот сделали ремонтик. А тут я купил соседние апартаменты, но я предпочитаю их сдавать. И сдаю, например, группе барабанщиков, да. которые репетируют с утра до вечера. Вы вечером 23 часа, вы ложитесь спать, там, а дети легли в 10 часов. А вот барабанщики после концерта приехали, решают порепетировать. У них вот каждый вечер репетиции. Там, в 12 часов, в час ночи.
Вы вызываете
участкового, потому что закон тишины, а вам говорят, слушайте, вы купили офис,
да.
по сути дела. А да? Налоговые составляющие. Если у вас налоговые составляющие, вы знаете, рассчитывается от кадастровой стоимости. Как правило, кадастровая стоимость жилья не везде, конечно, не в 100% случаев, она примерно, ну, может быть, где-то выше, может быть, даже, кстати, где-то ниже, нет да. среднего арифметического, но 0,1 от кадастровой стоимости жилье, 0,5, а в отдельных случаях там у более 2%, по-моему, если у вас апартаменты. И, как вы правильно подметили, это, конечно, вот отсутствие инфраструктуры.
Тогда зачем вообще такой, опять, чье это было? Чья это была идея строить апартаменты и выдавать их действительно под видом жилья? Я понимаю, что незнание закона не освобождает от ответственности, безусловно, но люди же покупают, и, насколько я понимаю, прописаться можно, если есть только коллективный иск от всех собственников, которые хотят там прописаться. Тогда суд уже рассматривает
такие иски. Крайне редкий случай, не могу сказать, вследствие чего получалось сделать временную регистрацию, то временную регистрацию. Я про прописку случаев вообще, честно говоря, не слышал. Про временную регистрацию, что в отдельных случаях получалось ее сделать, я слышал. Кто это придумал? Честно говоря, если вы мне задали вопрос где-нибудь за час до эфира, я посмотрел бы вообще, с какого времени это, честно говоря, пошло. Ну, не готов ответить на этот вопрос. Но при всем при этом многие люди купили себе, если брать, опять же, Москву, купили себе кусочек Москвы, не задумываясь над тем, что они не стали москвичами после этого. Они действительно купили себе маленький кусочек. Там, и поверьте, кстати, по статистике, основная масса апартаментов, которые тоже разлетались как пирожки, как мы сегодня уже говорили, это примерно там апартаменты 30-35 квадратных метров. Вот их раскупали очень быстро и очень хорошо, и уходили они замечательно. Другое дело, что, конечно, с ними потом делать. С какой целью? То есть с инвестиционной точки зрения, с точки зрения инвестиционной привлекательности, да, купи себе апартаменты, отремонтируй, сдавай их как жилье. Вот с точки зрения сдачи жилья в дальнейшем, ты когда снимаешь все жилье, ты сильно не задумываешься, какой статус, квартиру ты снимаешь или апартамент ты снимаешь, так. Ты удобная транспортная доступность, там, да, для тебя это удобно, сумму приемлемо, ты берешь, снимаешь, поэтому инвестиционно все остальное, конечно, очень невыгодно. Но я не думаю и я не считаю, что, в принципе, апартаменты, это было нечто такое, знаете, чье-то такое вот прямо дьявольское решение. Ну, всегда и всем разжевывали, что такое апартаменты, чем они отличаются от квартир. Не так сложно, тем более, открыть интернет и почитать, но к чему должны готовиться.
Я знаю, там еще правило назначения земли другое,
да, у другое апартаментов. Другое дело, чем всем насолили апартаменты, то есть ты тоже понимаешь, для того, чтобы построить жилой дом, к требованию к этому пятну застройки есть соответствующие для жилого дома. А требования к пятну застройки апартаментов, давайте опустим слово апартамента, к коммерческой недвижимости совершенно иные требования. Поэтому это определенное лукавство, на которое кто-то пошел в свое время из власти, безусловно, там, да, и девелопер, я думаю, что здесь, ну, называть словом сговор, наверное, не очень правильно. Но это было выгодно, обоюдовыгодно, наверное, для девелоперов, для властей строить апартаменты в тех местах, где жилье построить, по сути дела, невозможно. Это тоже дало, наверное, какой-то свой экономический толчок. Сказать, что все сплошные минусы, нет, потому что когда строится любой объект, ты понимаешь, что какой-то завод производит, как мы сегодня тоже с вами говорили, железобетонные изделия, это опять же рабочие места, да, это опять же зарплаты людям, которые работают на всех этих производственных линиях, то есть это носит определенный мультипликативный эффект, говорить, что он совершенно не полезен, тоже неправильно. Но минус в том, что вот эта точечная застройка во многом по территории Москвы, по территории самых инвестиционно привлекательных близлежащих районов Подмосковья, стало возможно вот именно благодаря такому статусу, наличию такого статуса, как апартаменты. Что же касается предложения Виталия Леонтьевича, придать специальный статус, я, честно говоря, не очень понимаю, что значит придать специальный статус. Недавно вице-премьер правительства Марат Хуснуллин внес поправки в Государственную Думу о том, чтобы сделать некую амнистию для апартаментов. Я, честно говоря, не очень для себя представляю. С одной стороны, конечно, это хорошо, давайте сделаем амнистию, сделаем все, чтобы пойти навстречу людям. Но, с другой стороны, давайте...
Какие сады они пойдут?
Да, давайте себе представим, что вот сейчас здесь стоит 10 башен апартаментов, и с завтрашнего дня они становятся жильем. А что тогда делать местным властям, потому что организовать детские сады, школы, это уже уровень принятия решений местными властями. Они должны изыскивать средства для того, чтобы построить эти объекты. Вот когда куда пойдут дети?
Посмотрите, когда, опять же, все упирается в госуправление, потому что, когда они давали разрешение, они же прекрасно понимали, что там будут селиться.
Конечно, конечно. А я же вам и сказал, когда вы мне честный задали вопрос, насколько у нас правильная градостроительная концепция. Я вам честно ответил на этот вопрос. Я считаю, что у нас ее пока что нет.
Ага. А тогда еще момент есть. Вот на собственном опыте. Я не так давно была в гостях, значит, тоже Подмосковье, башня, и написано «апартаменты». Интересно. Зашла туда, и 14 квадратных метров вся квартирка. Вот вся квартирка. Так обычно бывшие коммуналки переделывают в центре Москвы, вносят санузел туда, и вот коммунальная комната 15 квадратных метров из нее делают. А здесь изначально так построено. Тут параллельно... Аналитики подсчитали, что средняя площадь квартиры на продажу в крупных городах сократилась аж на 20%. К чему и зачем? Ну, то есть раньше 33 квадратных метра считалось прям совсем тесно-тесно-тесно, а сейчас и 15 нормально.
Евгений, я думаю, что это? Для многих такие маленькие квартирки – это как некий такой плацдарм. Вот многие же, не секрет, живут в Московской области и вынуждены постоянно ездить туда-сюда. Ну, я как сам житель Московской области, я родился и вырос в подмосковном городе Балашиха, поверьте, не понаслышке знаю, что такое ездить в центр Москвы каждый день туда-сюда. То есть в иные
дни… Я 25 лет в Люберцах провела. Не рассказывайте.
Ну, вот замечательно, мы с вами вообще практически соседи были, да. По 5 часов могло уходить, то есть 2,5 часа, пока ты пробку отстоишь в одну сторону, метро, слава богу, без пробок, но, хотя нет, если ты едешь с утра, по крайней мере, я помню метро Новогиреево, для того, чтобы даже зайти в метро, ты отстоишь практически очередь из людей для того, чтобы просто спуститься
ничего
вниз.
Ничего не поменялось.
Ничего не поменялось, давно не ездил в Новогиреево, но... Тем более. А когда ты понимаешь, что у тебя есть небольшие финансовые возможности купить маленький плацдарм, чтобы тебе домой в Подмосковье возвращаться исключительно на выходные дни, особенно если ты, может быть, не обременен семьей, ну, есть возможность у тебя там, да, у тебя позволяет твоя заработная плата взять вот эти апартаменты по тому же самому ипотечному кредиту, хотя не по такому же льготному, как жилье, и в течение всей недели, рабочей недели, жить вот в этих маленьких апартаментиках. Ну, в конце концов, ты всегда можешь, опять же, купив эти 15 квадратных метров, кому-то их сдать. Может быть, соседним продавцам шаурмы, ну, которые рядышком там в палатке живут. Ну, вариантов может быть великое множество.
Я пытаюсь понять, что, видите, у нас же пересекаются так или иначе некоторые государственные планы. Как то развитие семьи, демография, комфортная среда и так далее. Но апартаменты и квартирушки по 15 квадратных метров вообще этому не способствуют. Почему? У меня вопрос. Просто, если раньше можно было действительно купить 30 квадратных метров за 2,5 миллиона рублей за те же самые, на стадии бетона, за те же самые 2,5, ты сейчас купишь только 15.
Планы пересекаются, а интересы у каждого отдельно взятого министерства не всегда коррелируются друг с другом. Так. Вот и все. Поэтому, ну, нет у нас, еще раз подчеркиваю, некого такого государственного подхода. Что такое, в моем понимании, государственный подход? Когда все ветви власти, у нас есть там, да, федеральные, региональные, муниципальные, плюс по разным направлениям, там, да, спорт, медицина, здравоохранение и так далее. Вот нету единого подхода, когда бы все на всех уровнях понимали, что если мы занимаемся решением там проблем ЖКХ, то мы не должны отдельно сначала решить там вопрос как-то с управляющими компаниями в угоду каких-то крупных застройщиков, которые в дальнейшем сначала построили, а потом еще и хотят управлять этим жилым фондом, да, отдельно решать проблему там, ну, со всеми составляющими. Да. То есть вот нет государственного подхода. Вот у нас, к сожалению, эфирного времени не хватит, если мы сейчас начнем детализировать вот эту тематику. Ну, нет у нас единого государственного подхода. Есть желание иметь такой подход, а желание, к сожалению, пока что никак не реализовывается.
Вот опять же, есть нацпроекты, то есть целеполагание присутствует.
Когда нацпроекты, когда реализовываются нацпроекты, здесь, конечно, чуть-чуть все более прозрачно. Опять же, вы не забывайте, что нацпроекты реализовываются на местах. То есть есть некая федеральная концепция, есть федеральные деньги, и далее каждый регион, каждый отдельно взятый регион и каждый дальнейший муниципалитет составляет в рамках этого нацпроекта вот программу. То есть, чтобы войти в этот нацпроект, ты составляешь программу. Иногда, когда ты смотришь, какие программы там регион может или как реализовывать нацпроект, но иногда волосы дыбом на голове становятся, когда ты видишь, как реализовывались некоторыми субъектами безопасные и качественные автомобильные дороги, что там происходило с этими дорогами, но сама идея нацпроектов, идея хорошая, поддерживаю, но заставить дурака Богу молиться, ну, лоб расшибет, это касается как раз отдельно взятых чиновников на местах.
А предела тогда по такому строительству существует? Не получается ли, что с точки зрения государства это такая бомба замедленного действия, фактически превращение этих многоэтажных районов в гетто?
Ну, вы прям загнули-то, гетто. Да нет, наверное, я не думаю, что... У нас гетто хватает и без разреза, без рассматривания разреза апартаменты, это там, да, или жилые дома. Слушайте, огромное количество скандалов было на местах, и люди обращались там в прошлые годы, когда вот обычные жилые дома и не могут попасть в детский садик.
Вот это очередь. Обычные жилые дома. Представляете,
когда
что
не
сейчас?
Хватает мест в школах, классы переполнены. Но это, наверное, следствие все-таки некой демографической ямы, в которую мы попали в свое время, когда мы понимали, что у нас мы же отслеживаем рождаемость, там, да, сколько рождается там, в те годы. И мы понимаем, что можно, конечно, сегодня условно построить. Вот нужно, у тебя потребность на сегодняшний день 100 детских садов. Ты строишь эти 100 детских садов, но понимая статистику, что у тебя через 3 года не будет детей на эти 100 детских садов, потому что ты эту статистику понимаешь, у тебя будет потребность только в 70 детских садах, то есть ты уже сейчас закапываешь деньги на лишних 30 детских садов. Конечно, можно говорить, давайте их перепрофилируем, давайте перепрофилируем. Подо что? Вот был такой период лет 10, наверное, назад, когда многие детские сады, когда их было переизбыток вдруг, там, не помню, 10, может быть, 15 лет назад, их начали перепрофилировать, отдавать какое-то коммерческое использование, сдавали в аренду, а потом, когда поняли, что не хватает сейчас детских садов, начали обратно пытаться забирать. И, во-первых, их сопротивление было достаточно серьезное, и у людей тоже сложившийся бизнес был какой-то там, да, и плюс, ну, перестроить то, что было у тебя в течение, там, 10 лет было не детским садиком, сделать опять из этого детский садик, крайне тяжело. А сдать в детский садик кому-то в той форме, как выглядит детский садик, тоже крайне тяжело. То есть проблема определенного характера есть. Можно, конечно, и сейчас появились технологии модульные, опять же, модульные, опять вот быстро возводимые здания, путем решения и путем вот этой технологии можно за кратчайшие сроки построить этот детский садик, построить школу. И поверьте, точно так же легко можно потом его собрать и перевести в какое-то другое место, передать, в конце концов, в какой-то другой район. Достаточно только, чтобы был возведен фундамент, и ты приехал, собрал, и, поверьте, соблюдая все совершенно нормы. И здесь нет ничего такого фантастического, это совершенно все работает. Просто нужно понимать, что у нас есть новые технологии. Но, опять же, если мы пойдем по пути новых технологий, мы тогда понимаем, наши бетонные заводы остаются без работы, да, и многие... Те, кто производит сейчас комплектующие для строительства, останутся без работы, потому что все пошли по пути легко и быстро возводимых зданий.
Да, но если мы всем городом работаем или отдельно взятым городом, будь то Москва, неважно что, работаем на несколько бетонных заводов, но в итоге во что, как бы градостроительная политика, она же подразумевает не просто работу на бетонной заводике, а это несколько шире.
Ну, давайте не будем как бы утрировать, я привел просто какой-то конкретный, ну, конкретный пример, с чем вот лично я сталкивался,
допустим, да.
Не будем возводить это как бы в абсолют. Безусловно, мы понимаем, что предприятиям, которые существуют на территории разных муниципалитетов, нужно давать какой-то объем заказов. Да. В противном случае, это как вот мы задаемся вопросом, а что будет с водителями, если вдруг у нас появится автопилот? А что будет с водителями? А куда мы денем всех водителей? Вот давайте представим, с завтрашнего дня вместо водителей такси появились автопилотируемые машины такси.
Некоторые обрадуются.
Я согласен. А обрадуетесь ли вы, если вы, например, руководитель этого субъекта или просто чиновник, который отвечает за безопасность дороги, вообще отвечает за социальную составляющую, куда вы денете 100 тысяч водителей? А если в масштабах страны, поверьте, это порядка 3-4 миллионов.
Это, знаете, это мне сейчас сразу напомнило...
Так и здесь.
Это мне сразу напомнило историю, как сравнивали, например, дорожное строительство у нас и дорожное строительство в Китае, где огромная техника, прям над скалами, над пропастью какой-то прокладывают мосты. А я понимаю, что... тормоз для прогресса в части, например, быстрого дорожного строительства, это тот же самый чиновничий аппарат, который говорит, а как я на современной технологии с этим шагающим экскаватором заработаю? Я же не заработаю, а на ямочном ремонте я себе на пару лет
крузеров заработаю. Согласен с вами. Мало того, я буквально, наверное, 4 или 5 лет назад постоянно изучаю интернет на предмет различных новых технологий и выяснил, что, по-моему, Роттердам пошел по пути, по крайней мере, пилотирование на тот момент, делать дороги из отходов пластика. Не воспринимайте это как пластиковую такую игрушку там, да? То есть из отходов пластика с учетом добавки различных компонентов делаются дорожные блоки. Ты привозишь и ставишь эти дорожные блоки, которые по эксперименту, который там проводился, показали, что у них надежность гораздо больше, чем у асфальта. Я более чем... При том, что, кстати, вот этот дорожный блок, он сразу идет с коммуникацией. У нас же как? Ты только построил дорогу, а через неделю приходят сотрудники там ЖКХ и начинают эту дорогу вскрывать, потому что нужно отремонтировать какую-то там трубу. Да, здесь ты пришел, этот блок достал, поставил новый, у тебя сразу с коммуникацией. То есть мы задаемся вопросом, куда девать наш мусор, особенно огромное количество пластиковых отходов. Я уверен, что западный мир, вот посмотрите, вот эта перспектива, я думаю, ближайших 5-7 лет пойдет по пути как раз создания вот этого дорожного полотна из вот этих новых отходных составляющих, а мы все это время будем задумываться над тем, что нам нужно давать работу тем, кто задействован на асфальтовом производстве, тем, кто, опять же, работает на тех же самых карьерах в том или ином муниципалитете. Мы будем все равно задумываться об этой социальной составляющей. Хорошо это или плохо? Ну, это, наверное, если рассматривать, что это плохо, давайте тогда подумаем, куда мы перепрофилируем этих людей.
Это не... Ну, кучеры-то выжили как-то.
Ну,
А это неплохо. Это абсолютно неплохо, что есть люди, которые работают на асфальтовом заводе. Но плохо, когда они работают, когда этот асфальтовый завод работает только на один субъект, перекладывая дорогу по три раза в год, например, но не разбивая остальные 17 миллионов квадратных километров.
Евгений, согласен с вами. Мало того, я могу сказать, что когда реализовывался, в частности, национальный проект, который сегодня упоминали, безопасное качество автомобильной дороги, как только все понимали, что вот сейчас доходит очередь до этого субъекта, там, да, и нужно в ближайшей перспективе что-то строить, цены на всех вот этих заводах, где ты покупаешь эти комплектующие, на ближайших карьерах вырастали в 2-3 раза.
Просто рождать предложение,
говорите. Многие задавали вопрос, а почему у нас дороги? Сначала просчитывается сметная стоимость, там вроде там условно 1 000 000 рублей стоит, да, а начинают строить, сразу получается 1,5–2 миллиона рублей. Да все потому, что завод понимает, что соседей ни одного близлежащего завода больше нет, ну, может быть, он там в 300 километрах, и везти оттуда получится чисто логистически гораздо дороже, поэтому он поднимает цену так, чтобы цена выросла там, может быть, там на 10, на 20, на 30%, ну, примерно так, чтобы вот было все равно дешевле, чем везти с того завода, который находится в 300 километрах. И все, поверьте, составляющие вот так вот вырастали. И как-то, они же бизнес, рыночная экономика. Они говорят, не нравится, не берите.
Это разве рыночная экономика? Ну,
это дикая рыночная. Иногда... Слушайте, а у нас что, капитализм? У нас пока что не капитализм. У нас пока что, извините, дикий капитализм.
Это называется, когда кто-то сказал, что, значит, у нас особая форма капитализма ровно такая, которой пугали в советский период, что вот такая форма капитализма там. А на самом деле там была другая форма капитализма. Павел говорит, если сегодняшние чиновники не могут планировать стратегию развития на ближайшее будущее, они компетентны, и как определяется их компетентность?
А как вы определите компетентность? Давайте представим, что вы идете на выборы. Завтра предстоит отдать голос за того или иного главу района. Так. Вот он замечательно, красиво говорит на митинге. Он говорит правильные тезисы, тезисы, которые все хотят услышать. Я наведу порядок в ЖКХ. Я сделаю то-то, то-то. Я сделаю то-то, то-то. Ведь люди-то у нас выбирают душой. Но основная масса душой выбирает.
А потом, ну, к нему, слушайте, приходит застройщик
и говорит... Я на выборах с 2005 года, поверьте, прошел огонь, воду и медные трубы, знаю, как голосуют люди. И как ты проверишь его компетентность? Вы думаете, если чиновник придет, например, к вам на радио и начнет рассказывать свою предвыборную программу, он будет вдаваться в детали того, как он будет строить градостроительную концепцию? Нет, он будет говорить здесь красивые и правильные тезисы.
Как вы...
Ну, у меня, извините, и работа в данной ситуации такая. Все-таки я публичный политик, да?
Безусловно,
я
конечно.
Не представитель исполнительной власти. И поэтому моя, в том числе, задача, это все-таки правильные тезисы, это идеи, это законопроекты. Угу. Это достаточно серьезное отличие от исполнительной власти. Должны все это понимать. И люди проголосуют за этого чиновника. А каким образом он покажет свою компетенцию? А через полгода люди поймут, слушайте, он совершенно не соответствует всему тому, что он обещал.
Да, только есть маленькая поправка. У нас далеко не всех глав субъектов выбирают,
да,
у нас,
да, многих вот именно, назначают. Вот именно поэтому сейчас пошли по пути назначения сетям менеджеров, да, которые там советом депутатов, чтобы, по крайней мере, понимать, что есть какой-то фильтр, и что этот человек действительно прошел какой-то опыт. Он понимает, что такое управлять предприятием, он понимает, что такое работать вообще в хозяйствующем субъекте. Он понимает, что такое управлять людьми. Но опять же, мы же понимаем, что руководители тоже разные бывают. Хорошие, очень хорошие, плохие или очень плохие. Поэтому, ну, найти людей... Вы думаете, что чиновники это так вот, щелкнул пальцем, они к тебе прибежали, и все они замечательные? Они могут быть замечательны на одном этапе, на одном отрезке своей работы, на одном отрезке своей пути. А как только получают, например, какую-то другую должность, ну, почему-то, да, как вы правильно сказали, подметили, приходят к ним застройщики, и все сразу компетенции рушатся.
Ну,
с момента появления нулей в глазах.
Поэтому... Даже не нулей в глазах, а просто с момента перспектив остаться на этой должности или нет. Потому
Евгения,
что мы понимаем, что есть публичная и непубличная,
да, политика. Да, когда вы будете заканчивать наш сегодняшний эфир, оставите мне 30 секунд. Ну, чтобы я мог... Вот сегодня мы освещали новости, которые вы подобрали. Ну, просто есть одна новость, которую мне бы очень хотелось коснуться.
Про женщин, которые смогут заменить мигрантов с 1 января.
Вы знаете, я всегда был против того, чтобы женщины занимались определенными видами спорта, такими как, например, тяжелая атлетика, и уж тем более вот эти мордобои в ринге, да, это для меня это просто непостижимо, и поэтому я себе с большим трудом представляю, когда наши замечательные, красивые русские женщины будут подменять собой мигрантов. Ну, для меня это, честно говоря, Ну, с одной стороны, я, конечно, могу сейчас сказать, что да, рабочие места, там, да, ну, кто-то хочет работать, ради бога, идите. Но я думаю, что у нас хватает пока что в стране мужиков, которые могли бы заменить мигрантов. Другое дело, какую зарплату платить? Мигранту можно заплатить 20 тысяч, а нашему русскому мужику, ну, надо все-таки платить 40. И бизнес это для себя тоже прекрасно понимает, а поэтому предпочитает брать бесправных мигрантов. К сожалению, есть такое явление. Одна новость, которую я хотел все-таки озвучить. Но когда вы представляли меня, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, все же я представляю фракцию ЛДПР. И вчера нам исполнился 31 год.
Так.
31 год. Все-таки это день рождения моей любимой партии. Я поздравляю ее, пользуясь случаем. В прямом эфире уже никак не вырежут. А сегодня у нас состоялся съезд партии, 32-й съезд партии, когда мы переизбирали руководящие органы нашей партийной структуры. И председателем партии избран Владимир Жириновский. Поэтому я поздравляю от всей души. И поверьте, честно говоря, ну, многие там говорят, а почему вот у вас бессменный? А должен быть лучший. Должен быть лучший.
Ура! Александр Старовойтов, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, член фракции ЛДПР, был здесь гостем программы «Умные парни». Я с вами прощаюсь, приходите еще.
До свидания.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Всем приятного вечера.